Глава 12. Путешествие с некромантом. Дальше мы пошли втроем. Впереди шагал Уйма, и Максимилиану, которого людоед тащил на веревке, приходилось почти бежать за ним. Я замыкала процессию. Я тоже почти бежала, хорошо, что Максимилиан этого не видел. На пути то справа, то слева, то и дело возникали виселицы. Иногда пустые. Иногда на них кто-то висел, и тогда я низко опускала голову и смотрела только себе под ноги. Скоро я заметила, что Максимилиан не смотрит на повешенных. Только покажется из-за холма нагруженное телом виселица, мальчишка опускает глаза, высматривает что-то на дороге, будто ищет в пыли иголку. Полдень, когда солнце поднялось высоко, мы сделали привал на верхушке кряжестой скалы, чтобы видеть дорогу в обе стороны. Уйма разделил со мной поровну остатки вчерашнего ужина. Максимилиану не дал ничего. Мальчишка сидел на камне, смотрел вдали, словно его ничто вокруг не интересовало и ничто не касалось. «На!» — я раскрыла мешочек с засахаренными фруктами.
«Как я буду есть?» — раздраженно спросил Максимилиан.
Его руки были крепко связаны за спиной, даже пальцы. Уйма заботливо опутал каждый своей веревочкой. Я поколебалась. «Открой рот! Я тебе в рот буду класть!» Максимилиан усмехнулся так отвратительно, что я пожалела о своей доброте.
«Не бери в голову!»
С хрустом Уйма раскусил кость.
«Мы его семечками кормить будем! Семечками правды!»
Улыбка на лице некроманта померкла. Уйма вытащил мешок с горошинками, взвесил на руке.
«Изрядно! Нам хватит! Ты некромант?»
«Да!» — Максимилиан чуть не поперхнулся очередным зернышком.
«Я знал!»
— проурчал Уйма.
«Я знал! Чего боится принц-деспот?»
«Ничего он не боится!»
«А что он любит?»
«Захватывать чужие замки, города, рудники и рабов!»
В глазах Максимилиана промелькнуло злорадство.
«Воевать и сражаться! Вот что он любит!»
«А еще?»
Максимилиан молчал. Одно проглоченное зернышко требовало ответа только на один вопрос, и мальчишка внимательно следил за тем, чтобы не сболтнуть лишнего. Уйма невозмутимо сунул Максимилиану в рот очередное семечко.
«Как сделать так, чтобы принц-деспот нас выслушал?»
«Покажите ему силу!» Максимилиан поморщился. «Он уважает только силу!»
Уйма подбросил на ладони новую серую горошинку.
«Дайте пожрать!»
Вдруг возмутился Максимилиан.
«У меня живот пучит!»
«Нет уж ротвы!»
Бесстрастно отозвался Уйма.
«Не заработал еще!»
Мальчишка стиснул губы. Уйма снова зажал ему нос, я отвернулась. Что-то мне подсказывало, что Оберон не стал бы допрашивать связанного пленника с помощью зернышек правды. Но ведь он великий волшебник и великий король. И жизнь Оберона в моих руках, да еще и в Уйминых волосатых лапищах. Я вздохнула.
«Как пройти в замок принца, чтобы нас не было видно?»
кратчево спросил Уйма.
«Через соленую бездну!» — простонал мальчишка. «Эй, дайте мне хоть чем-нибудь эту дрянь закусить!»
Я положила засахаренное яблоко ему в рот. Максимилиан зажмурился от удовольствия. Я дала ему еще одну. На пятом яблоке я потеряла бдительность, и он цапнул меня зубами за палец до крови. От неожиданности я вскрикнула. Максимилиан улыбался, довольный. На щеках у него играли ямочки. Конец дня мы встретили в стороне от дороги, чахленькой рощи на вершине холма, откуда отлично просматривались и дорога, и замок принца-деспота. Замок не был построен людьми, это ясно было с первого взгляда. А скорее всего, это вообще был не замок, а что-то другое. Ни стен, ни башен, ни окошек, ни бойниц, ни флагов, ни балконов, ни подъемного моста. Сплошная серая глыба морщинистого камня, а на месте ворот две колонны, массивные и толстые, как ноги раскормленного слона. Между колоннами черная дыра, подсвеченная красными сполохами. К воротам вела дорога. На ее обочинах между виселицами теснились кособокие домишки и будочки. Не то деревня, не то базар.
«Взять это приступом невозможно», — сказал Максимилиан.
Он впервые заговорил без семечка правды в животе. Мы с Уймой удивленно уставились на некроманта.
«Мой прадед рассказывал», — Максимилиан мечтательно закатил глаза, «что раньше здесь было страшное место, просто ужасное место. Сюда люди за много верст подходить боялись, и живые, и прочие, по доброй-то воле. А потом, когда печать поставили, здесь долго было пусто, пока прапрадедушка принца-деспота, король вырви глаз, не пришел и не поселился. А вы идите, идите туда, внутрь, идите!»
Он сладко улыбнулся.
«Что-то ты разговорился!»
— недобро заметил Уйма.
«Давно своих катышков не жрал!»
«А ты погрози, погрози мне, чучело! На рудниках поставят тебя насос качать! Вот тогда вспомнишь свои угрозы! Когда оплеточка по плечам! Вжик-вжик!»
Мне захотелось в полную силу огреть Максимилиана по белобрысой башке. Я еле удержалась. А Уйма, хладнокровный людоед, и ухом не повел.
«Насчет вжик-вжик поглядим, поглядим! А к принцу-деспоту ты ведь с нами пойдешь! Дорогу мы у тебя спрашивать будем!»
«Я не знаю дороги!»
— ощетинился мальчишка. Уйма потянулся за мешочком с семечками правды.
«Я знаю только, где выход!» — быстро сказал Максимилиан. «Там старое кладбище, очень старое. Прямо из склепа короля Вырвиглаза тоннель ведет в соляную бездну. Оттуда точно есть выход в замок. Но как идти, я не знаю».
«Не знаешь?»
— фальшиво удивился Уйма.
«Ты ведь некромант!»
Максимилиан замотал головой.
«Ты не понимаешь, дикарь! Это соляная бездна, самая страшная часть загробного царства. То есть почти самое страшное. Я туда не пойду!»
«Но ведь кто-то там был?» — спросила я. «Кто-то тебе рассказал про этот ход?»
«Мой дедушка!» — прошептал Максимилиан. «Он бывал. А я не пойду».
«Пойдешь!» — усмехнулся Уйма. «Как миленький!»
На закате нам наконец-то повезло. Мы нашли озеро, полное рыбы. Я ловила посохом, Уйма голыми руками. Между нами шло молчаливое соревнование, и когда стемнело, на траве перед связанным Максимилианом валялась целая груда свежей, крупной, восхитительно пахнущей рыбы.
«Приспособить бы тебя чешую обдирать», —
сказал Уйма, глядя на мальчишку сверху вниз.
«Давай»,
— с ухмылкой согласился некромант.
«Размечтался»,
— в тон ему ответил Уйма. Котелка не было. Варить уху в шлеме Уйма отказался. Сам он ел рыбу сырьем, но для меня, жалившись, испек на углях. Что это была за вкуснотища? Максимилиан наблюдал за нами голодными глазами. «Будешь кусаться?» — спросила я его.
«Буду!»
— ответил он злобно.
«Палец откушу!»
«Ну и голодай!»
Уйма сверкнул желтыми глазищами. Я, подумав, насадила кусок рыбы на ивовый прутик. Протянула Максимилиану. Тот жадно схватил ртом угощение и, сопя и обжигаясь, сразу же проглотил.
«Смотри!»
— сказал Уйма.
«Он тебя не пожалеет!»
Я промолчала. Когда стемнело, мы спустились с холма. На этот раз впереди шел Максимилиан. Уйма мягко ступал за ним. Меч за плечами. На волосатый кулак намотана веревка поводок. Я догнала людоеда и кое-как приноровилась к его шагам.
«Уйма, а что мы ему скажем?»
«Кому?»
На белом лице Уймы уже заметно подросла щетина.
«Принцу-деспоту».
«Что ты ему скажешь? Вот как? Ты посланец. Ты королевский маг. Тебя отправили за принцами. А я так себе, глупый дикарь. Мое дело врагам шеи свертывать».
Мы прошли насквозь небольшое селение, тихое, пустое, темное. Если бы не запахи дыма, навоза, вареной кукурузы, можно было бы подумать, что тут давно никто не живет. «Где они все?»
«Затаились»,
— подумав, сообщил Уйма.
«И правильно. Нечего тут».
Чем ближе мы подходили к Серому замку, тем хуже становилось у меня на душе. Уже очень давно я не чувствовала себя такой одинокой. Уйма мне не друг. Максимилиан и вовсе лютый враг. О чем мне говорить с принцем-деспотом? А если... Мысль была такой ужасной, что я остановилась. Уйма, как ни в чем не бывало, ушел вперед. «Уйма, погоди! А если он женат?» Людоед расхохотался, широко разевая огромный рот. И что самое оскорбительное, вторил ему зловредный голос Максимилиана. Я насупилась. Во мраке мы подобрались к замку совсем близко. Максимилиан, оказывается, видел в темноте не хуже меня, не хуже Уймы. И это открытие мне не понравилось.
«Вон кладбище!»
Мальчишка, у которого были связаны руки, указал вперед подбородком. Но я и без него уже разглядела впереди царство безлистых деревьев и покосившихся каменных склепов. «Уважаемый принц-деспот, я посланец короля Аберона. Предлагаю вам взять жену Филумену, прекрасную принцессу и милую девушку. Она будет танцевать на ваших балах, улыбаться, вязать вам носки». Я вспомнила Филумену и чуть не заплакала. «Она сейчас довольна, спокойна, сыта и красива, и, главное, ничегошеньки не боится. Сидит себе в лото, играет с Артензией и Алисией. Ей не надо пробираться среди старых могил, разыскивать проходной склеп, готовить речь, обращенную к принцу-деспоту. И знать заранее, что кроме «ай», скорее всего, ничего не успеешь сказать».
«Ну, гаденыш, где же склеп?»
— поинтересовался Уйма.
«Здесь, на главной дороге».
Максимилиан шел все медленнее. Наконец остановился и прижался к ногам Уймы.
«Погодите!»
«Что такое?»
«Надо подождать!» Голос Максимилиана дрожал.
Так в молчании мы стояли несколько минут. Я подошла и прижалась к Уйме с другой стороны. Доспехи людоеда были теплыми. Кладбище в самом деле было старое, очень старое. Надгробья поросли мхом, будто слоем серого снега. Мы пробирались по аллее, как по лесу, то и дело отводя ветки, с треском разрывая паутину и вздрагивая от прикосновения мокрых листьев.
«У меня руки затекли», — сказал Максимилиан.
«Потерпишь».
«А если я поклянусь вам не навредить, вы меня развяжете?»
«Это кто же, когда верил клятвам некроманта?»
— усмехнулся Уйма. Я поводила посохом, как антенной, выискивая опасность. Выходило, что опасно повсюду, но угроза была слабая, затаившаяся.
«Вот», — слабо сказал Максимилиан. «Вот склеп, вырви глаза».
Прямо перед нами возвышалось черное каменное сооружение высотой этажа в три. Дверь была железная, очень низкая. Плющ, я думаю, что это был плющ, почти полностью закрывал ее густой темно-зеленой сеткой.
«Открывай, маг!»
— предложил Уйма. Я подошла поближе. За моим плечом цокал зубами Максимилиан. Я нерешительно взялась за гибкие вьющиеся стебли. Рванула. Зашуршали листья, посыпалась пыль. В ладонь мне впилась заноза. Под плющом обнаружилось металлическое кольцо, ржавое, облепленное паутиной. Я брезгливо обмотала руку полой, взялась за кольцо, подергала. Никакого результата. Даже не скрипит.
«Пропусти!» —
сказал Уйма. Он разбежался и ударил в камень ногой. Дверь вздрогнула. По кладбищу пронесся гул экспресса, летящего в пропасть. Ни на что не обращая внимания, Уйма ударил еще раз, и дверь вдруг легко провалилась внутрь, в темноту, как крышка консервной банки. Из темноты повеяло застоявшимся воздухом.
«Я туда не пойду!» — сказал Максимилиан.
«Пойдешь!»
— людоед наматывает на кулак веревку.
«Да послушайте вы!»
В голосе Максимилиана послышались слезы.
«Я мертвых боюсь!»
«Чего?»
— разинул рот Уйма.
«Ты же некромант!»
«Боюсь!»
Максимилиан дрожал. Я точно видела, что он не притворяется.
Я вообще не могу. Я боюсь.
А как же поднимать на врага армии скелетов?
Издеваясь, спросил Уйма.
У нас на островах один старикашечка, помнится, поднимал. А как же прислуга из ходячих трупов? А как же...
Не могу, Максимилиан трясся. Если бы вы знали, что у нас бывает, вы бы не смеялись.
Не смейся над ним, сказала я Уйме. Людоед взял Максимилиана за воротник черной курточки.
Ты, гаденыш, как хочешь, а я тебя не выпущу. Нам в склеп, и тебе в склеп. Нам через соляную бездну. И ты пойдешь. Вперед!
И он толкнул Максимилиана в проем, туда, где виднелись пыльные ступеньки. Это была очень богатая, очень пышная гробница. И совсем не страшная. Честно говоря, ее можно было бы принять за королевские покои со многими комнатами, коврами и мебелью, золотой и серебряной посудой, картинами, гобеленами, оружием и статуями. Если бы она, эта замечательная королевская квартира, не находилась под землей на старом кладбище. «А где же сам?» — спросила я, когда мы прошли через четвертую комнату, длинную и почти пустую, если не считать мраморного столика для шахмат.
«Где король?» —
спросил Уйма у Максимилиана. Тот вертел головой и тяжело дышал. Я на секунду остановилась посмотреть на шахматы. Фигурки были тонкой работы. Одни из кости, другие из незнакомого полупрозрачного материала. Я ломала голову, что же это такое, пока не догадалась послюнить фигурку пальцем и осторожно лизнуть. «Соль!» Уйма тем временем протащил Максимилиана через комнату к полуистлевшей занавеске, загораживающей выход. Обернулся ко мне.
«Не отставай!»
И отдернул занавеску. Невозмутимое лицо его застыло.
«Это они!» — закричал Максимилиан.
«Я знал! Они его достали!»
Следующая комната оказалась королевской опочивальней. На ложе, целиком сделанном из мрамора, должен был покоиться прах покойного Вырвиглаза. Век за веком и до скончания веков. Однако судьба распорядилась по-другому. Королевская ложа пустовала. В углу комнаты висел вниз головой истлевший труп. Полы мантии свешивались на голову. Костяные щиколотки были намертво перехвачены стальными кандалами. Цепь уходила вверх в темноту. На полу валялась корона. Прижавшись к Уйме с двух сторон, мы с Максимилианом одновременно отвели глаза.
«Давай уйдем!»
— трясущимся голосом сказал некромант.
«Давай!»
— поддержала я.